В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Тайный агент Кремля. История филантропа Армандо Хаммера. Часть 6». Подготовил и ведет передачу Аркадий Львов. Впервые в эфире 6 февраля 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Слава и бесславие Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера». Часть 6. Передачу ведет Аркадий Львов.
Итак, весной 1922 года советские партнеры Allied American Corporation, объединенные американской компанией All America, открыли в Берлине контору, официальными хозяевами которой были Хаммеры. Офис был расположен на Линденштрассе по соседству с Восторгом советской торговой организации. Москва, мы говорили об этом в прошлой передаче, готова была внести свою лепту в операции берлинского отделения объединенной американской компании в размере 100 миллионов марок. Лепта в данном контексте скорее поэтический образ для определения фактической роли, которую советское правительство отвело себе в предприятии Хаммеров, разумеется, с полного согласия американских хозяев фирмы.
В операции, которые при этом были намечены и вскоре стали осуществляться, была включена секретная зондергруппа «Р» германского генерального штаба. Офицеры этой зондергруппы совместно с советской разведкой установили глубоко засекреченные линии связи, главной целью которых была реализация советско-германских планов по обходу статей Версальского договора. Наши радиослушатели наверняка помнят, что по Версальскому договору 1919 года, завершившему Первую мировую войну, капитулировавшая Германия обязывалась к полному разоружению. Сохранялась лишь 100-тысячная армия для поддержания внутреннего порядка в стране. Версальский договор подписали как победители Соединенные Штаты и страны Антанты. Естественно, всякое нарушение Версальских статей рассматривалось как преступление с точки зрения международного права и, соответственно, право каждой из стран, подписавших договор.
Американский гражданин Арманд Хаммер приступал не только международное право, но приступал законы своей страны, приступал интересы ее безопасности, выступая на ролях связного Кремля и одновременно фактического агента тех, кто восстанавливал военный потенциал Германии. В жизнеописании человека, который считает главными достоинствами своей биографии всякого рода приключения и авантюры, Арманд Хаммер вписал в те дни много больше страниц, чем любой из его современников-бизнесменов. Производство авиационных моторов, реконструкция моделей военных самолетов, оборудование аэродромов для боевых машин в Советской России, подготовка инструкторов и организация летных школ – часть широкого спектра секретных соглашений между генералами Рейхсвера и командованием Красной Армии.
Гимназист Арманд Хаммер, удостоенный медали за свое ученическое сочинение о мире, выступал нынче на ролях связного между теми, чьи цели определялись в глобальных масштабах – мировой коммунистической революции у одних, военного реванша у других. Восстановление военного потенциала Германии, говорит американский историк Эдвард Эпстайн, началось не при Гитлере. Оно началось в 1922 году, когда под голубым занавесом договора между Германией и Советской Россией сооружались взлетные полосы на аэродромах РКК, и германские офицеры проводили штабные учения на полях Белоруссии и Украины совместно с командирами Красной Армии.
Во всех делах, которые приходилось вершить Хаммеру с осени 21 года, когда после поездки на Урал он встретился в Кремле с Лениным, наметились два четких аспекта. Формальных соглашений, определявших отношения между партнерами, и практического притворения их в жизнь. Арманд, которому приходилось иной раз в спешке менять каюту парохода на купе или полку поезда, а затем пересаживаться в кабину грузовика, едва одолевавшего российские дороги с их колдобинами и ухабами, угадывал, что потребуется какой-то коэффициент корреляции между соглашениями, отпечатанными на пишущей машинке «Ремингтон», и в самоделишной их реализации. Но, хотя и угадывал, в действительности столкнулся с реальностью, которая была много дальше от того, что он представлял себе поначалу.
Асбестовые шахты на Урале фактически бездействовали. То есть не то чтобы совсем не выдавали продукции на гора, но выдавали ее в таком количестве, что все подсчеты производились с одной целью – установить размеры понесенных убытков. Оборудование, которое заказал «Хаммер», все никак не могло добраться до пункта назначения. Продукты, которые предназначались для шахтеров, не поступали. Зарплата рабочим либо вовсе не выдавалась, либо выдавалась с опозданием, которое фактически означало, что часть времени люди работают даром. Создавалось настроение, которое могло обратиться не просто недовольством, но прямым бунтом. Всех последствий такого бунта никто предвидеть не мог. Арманд Хаммер, имевший достаточно основательные представления лишь о студенческой жизни у себя на родине и о нравах того среднего слоя американцев, которому он принадлежал, испытывал тревогу, порой и страх, какие испытывает обычно человек, сталкиваясь с чем-то непредвиденным и притом неизвестным. Он проводил параллели, он сравнивал, он хотел понять и в самом деле порой, казалось, начинал понимать. Но нет, все здесь было другое, это была не Америка, это была Россия.
Дела с торговлей тоже шли ни шатко, ни валко. В минувшем сентябре он обязался поставить 16 тысяч тонн пшеницы. Между тем, фактические поставки составили четверть обещанного – 4 тысячи тонн. Кто был повинен в этом? По формальным признакам он, Арманд Хаммер, как торговый партнер, который взял на себя определенные обязательства. В действительности же заявили себе обстоятельства, которых он, разумеется, прежде всего по неопытности, никак предвидеть не мог. Предполагалось, что за пшеницу расчет будет производиться из сумм, которые удастся выручить за икру. Россия и прежде поставляла паюсную икру на мировые рынки. Дело, как казалось, было знакомое, проверенное, поскольку специалисты, хоть и в недостаточном числе, сохранились от старого режима.
Действительность оказалась, однако, более мрачной, нежели можно было ожидать. При консервации икры были использованы вещества, запрещенные по американским стандартам. Таким образом, американский рынок был исключен для сбыта. Надо было срочно искать другой рынок. Естественно, сама по себе задержка влекла за собой потерю времени, что сопряжено было с дополнительными расходами на транспортировку и хранение деликатного груза. Кроме того, сам по себе факт не мог оставаться в секрете, и покупатель, который нашелся в Канаде, предложил цену много меньшую той, на которую первоначально рассчитывали в России, и, соответственно, рассчитывал посредник Арманд Хаммер. Это был удар вдвойне. Во-первых, непредусмотренные потери для российского внешторга. Во-вторых, для посредника, вдобавок к потерям по профиту, удар по самолюбию. Для Арманда Хаммера второе обстоятельство было не менее существенно, нежели первое.
Однако, как гласит русская мудрость, нет худа без добра. Хотя убыток был столь значителен, что советское правительство решило отказаться от контракта с Хаммером на поставку американской пшеницы в Россию, Ленин возложил всю ответственность за неудачу на свой наркомнешторг. Вообще, указывал он ответственным товарищам по ведомству внешней торговли, надо действовать более обдуманно и осмотрительно. А что касается товарища Хаммера, то прежде всего надо бы оказать ему всяческое внимание и поддержку, ибо дело его архиважно для нас. В деле же этом заключен был символ. Символы – это реальная сила. в данном случае символично, в частности, было то, что объединенная американская компания, которую представлял товарищ Арманд Хаммер, организуя поставки пшеницы в голодающую советскую Россию, выступала как инициатор гуманитарной акции. И концессии, которые предоставила компании советское правительство, следовало квалифицировать как знак признания и благодарности. Совершенно очевидно, что все это было не более нежели камуфляж. Но по внешним приметам в операции можно было усмотреть нечто, подходящее под квалификацию гуманитарной помощи.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие Арманда Хаммера», американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Арманда Хаммера».
Фигура последнего американского тайкуна Арманда Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его, Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, был удостоен своими партийными товарищами членского билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммеров связан уникальный прецедент. 20-е годы и начало 30-х Арманд Хаммер провел в России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн, автор 11 книг, среди которых обстоятельные монографии о комиссии Уоррена о невидимой многолетней войне между КГБ и ЦРУ, 12-ю свою книгу «Досье» посвятил истории жизни и смерти Арманда Хаммера, бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие Арманда Хаммера». Передачу ведет Аркадий Львов.
По возвращении в Россию Арманд Хаммер привез Ленину презент. Он рассчитывал, что выдастся возможность, и вещицу он сам вручит Ленину. Случай, однако, не выдался, но сувенир Ильичу был передан. Бронзовая фигурка обезьяны, восседающая на книге Чарльза Дарвина «Происхождение видов» и внимательно рассматривающая человеческий череп. Неизвестно, чем именно привлекла эта бронзовая фигурка Ленина, но на своем столе, всегда заваленном книгами и бумагами, он нашел для нее место. Сувенир сопровожден был письмом, подписанным друзьями Юлия Хаммера, его партийными товарищами, которые отбывали свои сроки в американских тюрьмах.
За то и другое, за бронзовую фигурку любознательной обезьянки и письмо заокеанских товарищей, заключенных казематы, Ильич письменно поблагодарил Арманда Хаммера и повторно величал его товарищем. Своим секретарям он дал распоряжение, чтобы те поставили в известность, кого надо, насчет Арманда Хаммера, каковому надлежит оказывать всяческое содействие и помощь, когда он даст знать, что есть у него в этом нужда. Не ограничиваясь распоряжением, которое он передал через своих секретарей, Ленин обратился к Григорию Зиновьеву, тогдашнему главе Петроградского совета, с настоятельным пожеланием сделать все возможное для товарища Хаммера, чтобы у того не возникало лишних, ненужных трудностей. надежные товарищи из ЧК сами должны взять под свой личный контроль все, что касается концессии, ибо для нас это дело исключительной важности.
В те же дни председателю Совнаркома был представлен четырехстраничный отчет о деятельности Арманда Хаммера, который весьма серьезно компрометировал себя своими действиями в глазах американских властей. Надобно подчеркнуто было в отчете, уместнее было бы назвать его донесением, проявлять исключительную предусмотрительность и осторожность, чтобы не подвергнуть Хаммеров, сына и отца, опасностям, которые могут оказаться роковыми. Для Ленина, естественно, никакой новости в этом не было. Бывалый подпольщик, профессиональный конспиратор, хотя и без американского опыта, он понимал лучше, чем кто-либо другой, что кадры, а товарищ Хаммер, естественно, был кадр, надо всячески беречь. Парадокс был в том, что сам Арманд по молодым своим летам, ему не исполнилось еще 24 лет, и отчасти по свойствам натуры, склонной порой к безоглядным, порывистым, импульсивным действиям, проявлял меньше осторожности, нежели требовалось в его роли и при обстоятельствах, которые зачастую выходили из-под контроля.
Несомненно, в каждой модели поведения заключена инерционная сила, которая сама направляет, подстегивает ее носителя. Войдя в игру, Арманд Хаммер всячески норовил расширить сферу своей активности. Участие в советско-германских операциях пробудило у него желание разнообразить ассортимент товаров, нужных Москве. Среди таких особое внимание его привлекли радио и телефоны, в особенности технологии их производства, перспективность которых и стратегическая важность не вызывали сомнения уже тогда. В отчете, представленном Ленину, делался особый акцент на радиотелефонной продукции и технологии, приобретение которых может быть осуществлено Армандом Хаммером по уже налаженным каналам в Америке. Естественно, это требовало денег, и немалых. Часть денег, по словам Арманда, он мог раздобыть с помощью отца сам. Но требовались еще средства, которые предполагали советские финансовые источники.
Отчет о деятельности объединенной американской компании Ленин направил в секретариат партии генеральному секретарю Сталину с припиской, что он лично придает большое значение деятельности Арманда Хаммера, которой надобно обеспечить всемирную поддержку, ибо это маленькая тропа, ведущая к американскому бизнесу. Текст был помечен грифом «Срочно и секретно». С отчетом Сталину надлежало ознакомить всех членов Политбюро. Это, замечает Эдвард Эпштейн, было последнее распоряжение Ленина перед тем, как мозговой удар уложил его на несколько месяцев в постель. 2 июня Политбюро собралось в полном составе, рассмотрело материалы о деятельности Хаммера и одобрило предложение использовать Арманда Хаммера как ведущую в американский бизнес тропу, контролируемую советским правительством.
Поскольку публичность была составной частью всей хаммеровской модели контактов с Советской Россией, по возвращении в Нью-Йорк 13 июня Арманд дал пространное интервью газете «Нью-Йорк Таймс» об открытии асбестовых шахт, концессии объединенной американской компании на Урале. ФБР, говорит Эпштейн, естественно, отмечала каждый шаг Арманда, пополняя свое досье о нем. Но чего никто не знал в те дни об Арманде Хаммере в офисах американской разведки, это новое видение, которое привез с собой из России молодой бизнесмен.
Ни концепция свободной конкуренции Адама Смита, ни схема свободно-рыночного хозяйства, в котором побеждает наиболее предприимчивый и сильный, не согласовались с тем, что наблюдал в новой большевистской России Арманд Хаммер. Не только наблюдал, но сталкивался практически каждодневно как бизнесмен, как человек, выбравший для себя политическую линию, задававшую не только тон, но и направление всей практической деятельности коммерсанта.
Арманд Хаммер встретился с новой моделью экономики, в которой в какую бы сторону ни повернуться, натыкаешься на тот же механизм всеохватного контроля, приспособленного одновременно для страстки непокорных, непослушных и поощрения тех, в ком готовы признать, если не единомышленника, то, по крайней мере, надежного попутчика. Многие годы спустя Арман вспоминал те далекие времена, исполненные неопределенности, с тоской, с грустью, какие невольно охватывают, когда обращаешься в воспоминаниях к молодости. Что же вспоминал Хаммер, что более всего врезалось ему в память из тех первых послереволюционных лет в России? Кто, кроме Ленина, вставал у него перед глазами во весь рост?
Не будем томить радиослушателей догадками, назовем без уклона прямо. Феликс Дзержинский, главный чекист по совместительству нарком путей сообщения. Рассказывал Арман Хаммер, как выехал однажды Дзержинский на инспекцию дорог. Дело было на Урале, а надобно было ехать ему далее на восток. И вот ударил он телеграмму в Омск, чтобы приготовили там для него поезд. А поезда ко времени не приготовили. И вот прибыл Феликс Дзержинский в Омск, взял с собой отряд чекистов и сам отправился в центр города, где засели в своих кабинетах путейцы-бюрократы. Вывели по его приказу двоих, отвели во двор и там во дворе отрядили к праотцам. И что же, заключил свой рассказ Хаммер, а то отвечал сам, что поезда стали ходить лучше. Аналогичная история произошла несколько позднее с ним, Армандом самим. Задержали под Свердловском поезд с продуктами, которые везли шахтерам, работавшим у него на добыче асбеста. Начальник станции, в ожидании, видимо, взятки, отправился, став на какие-то третьи пути. Хаммер тут же телеграфировал Свердловск, и оттуда без проволочек отрядили чекистов. Конец был тот же, что в предыдущей истории. Начальника станции арестовали, отвели куда надо и пустили в расход. А его хаммеровский поезд пошел по расписанию до самого пункта назначения. На волнах радио «Свобода» вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Слава и бесславие Арманда Хаммера по страницам новой книги американского писателя Эдварда Эпстайна «Досье», часть 6. В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Слушали передачу из нашей нью-йоркской студии 97 года. Архивный проект «Радио Свобода».